их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов.
Как всегда, с Натальей Басовской, историком. Добрый день.
Добрый день.
Есть люди, оболганные в художественной литературе, есть люди незаслуженные, есть люди возвеличенные незаслуженно в таких же геройских книжках, да? И сегодня мы выбрали с Натальей Басовской историю, вот странную историю, связанную с Филиппом IV, красивым французским королем, и как часть этой темы, это его история, его личная персональная история с орденом тамплиеров, которых он разогнал, там что-то еще с ними сделал, сжег, повесил, разогнал, оказывается, всего 150 рыцарей, не так уж и много по нынешним масштабам.
Тогда это было очень много.
Да. А Филипп Красивый, откуда мы знаем про него? Мы знаем про него, естественно, из книг Дариона «Железный король», его так и называли, «Железный король». А первое знакомство с тамплиерами у нормальных людей произошло в книге Вальтер Скотта «Айвенго», «Храмовники», это, собственно, тамплиеры. Брандо Буальгивер. Все плохие. Филипп Железный плохой, храмовники плохие. Что это были за люди? Что был за конфликт? Откуда взялся такой железный король во Франции? И почему он так поступил с орденом?
Историческая наука кое-что может здесь прояснить, но в свете нашей передачи с нетипичным результатом. Так, примерно так. В свое время, занимаясь очень тщательно событиями этой эпохи, вокруг Столетней войны, до нее, во время Столетней войны, я прочла массу источников 14, 15, 12 веков. Ну, в частности, сегодня нас волнует 14. И убедилась, что Морис Дрюон удивительно точен, документален. У нас была очень такая занятная ситуация в советское время. Была объявлена так называемая вот макулатурная кампания.
Да.
Современные студенты мои не понимают, что это. С каким изумлением они слушают, что можно было сдать гору макулатуры, прежде всего сдавали всякую партийную печать, да, которую нас же насильственно подписывали, получить талончик и купить книгу Мориса Дрюона из серии «Проклятые короли». Был очень смешной эффект. Стихийно антимонархичный тогда советский народ называл эту серию, увлеченно ее читая, «Проклятые короли», вкладывая какое-то классовое содержание в эту совершенно другую историю, историю проклятия. И я постепенно убедилась, насколько точен Дрюон. Мы с ним, скажу я скромно, я потом встретила его в жизни, с огромным уважением к нему отношусь, читали одни и те же источники. Хроники, прежде всего, в которых подробнейшим образом прописана эта история. Документы, допустим, между папой и королем переписка, грозная переписка, раздраженная, рассказы разных хронистов, сопоставляли их. Говорят, что Дрюону помогала некая группа молодых историков. Вероятно.
Ну и хорошо.
Но у нас, у меня, в советской традиции, одинокая советская женщина, как на железной дороге шпалы ворочает, так и с этими сотнями, а то и тысячами документов я была один на один.
Вот действительно ли Филипп, он имел два прозвища, француза обычно своих королей называли достаточно точно. Если ленивый, так уж ленивый. Если лысый, так уж точно лысый. Так он действительно был красивый и железный.
Считается, что да. На самом деле красота, понятие о красоте было свое. Ну, оно, да. Она обязательно предполагала физическую силу, могущество по тем эталонам. Он обязательно должен был быть сильным. Но вот ленивый с тех времен, чуть-чуть раньше, ранние капетинги, это не обязательно ленивый, вовсе даже не всегда. Это тот, кто слабо правит. Тот, у кого не получается, со времен ранних еще мировингов, предшественников капетингов. Но вот Филипп IV, правивший с 1285 по 1314, запомнился, ярок был. И в литературе он отражен примерно так, но наука, конечно, может больше в нем объяснить. С точки зрения науки, главным в нем было не просто вот буйный характер, жестокость, энергичная политика. В нем проступал политик нового времени.
А вы знаете, в личной жизни, вот я когда читал, готовился к передаче, тоже там почитал кое-что, оказывается, совершенно выдающийся король в том смысле, что был примерным семьянином.
Любил.
Они гуляли налево и направо, а он...
Любил своих детей, любил жену. И не мог представить той страшной судьбы, которая ожидает его детей прежде всего в связи с этим будущим проклятием.
Да.
Так вот, что в нем проступало? Он внук Людовика IX святого. Классического средневекового короля. Ну,
все на Иерусалим. На Иерусалим, на Иерусалим.
Конечно, он жил только идеей крестовых походов. Видимо, был искренне религиозен его дед. И во Франции сложилось представление. Добрые законы времен Людовика IX. Mm. Это пик средневековья, 13 век. А вот уже внук, он как раз попирает классическое средневековье. Он в вечной ссоре с папством. Причем в ссоре непримиримой, недопустимой.
Политической?
Отчаянной. Это битва за деньги.
То есть не политические?
Нет, это выглядит политически. Они рассуждают о том, чья власть выше. А на самом деле, важнее всего папе Бонифацию VIII, что Филипп IV внезапно запретил вывоз из Франции золота и серебра. И что же потечет в папскую казну?
Ну
и
да, вот деньги же чеканились из металла.
Как же времена натурального металла, драгоценного. Угу. И вот за словами, чья власть выше, кто ближе к Богу, кто больше от имени Бога, стоят реальные, живые финансовые интересы. Ссора углубляется. И Филипп ведет себя действительно как не классический средневековый король. Не случайно именно он. Вместе с тем что-то есть и классическое. Захватывает новые земли, совершает поход во Фландрию. Кажется, сейчас он ее покорит реально. Но терпит страшное поражение в 1302 году в битве при Куртре, где горожане пешие разбили рыцарей. Вот век перехода, умирания рыцарственности и классического средневековья и рождения чего-то нового. Он окружил себя легистами, так называемыми.
Давайте остановимся. Кто это люди? Что это?
Юристы.
То есть юристы.
Того времени.
Но не дворяне. Не рыцари.
В основном, конечно.
Буржуа.
Идет
мещане.
Новое время. Идет новое время.
То есть он поднимает, он как Петр, да?
Конечно,
он поднимает, чтобы в нашем случае понимали. Он поднимает.
Не так целенаправленно, как Петр, никого не догоняя, а естественным образом следуя тем государственным интересам, которые он отчетливо видит. Королевская казна должна быть богаче. Она должна быть более независимой от кого бы то ни было. И тогда, мол, он наведет полный порядок во Франции. Причем жесткий порядок. Эти легисты сочиняют ему законы, распоряжения, приказы, которые и сталкиваются, в частности, с интересами папства.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
То есть все-таки это люди низкого происхождения, как правило, да, по понятиям средневековья, да?
Из
окружил себя чернью.
С неголубой кровью.
Понятно.
То есть это симптомы приближающихся.
Понятно.
Когда-то Хёзинга, замечательный культуролог австрийский, назвал эту эпоху осенью средневековья. Лучшего названия я не знаю. Осень ведь бывает прекрасна внешне. Золотая, яркая, красивая, небо еще синее. Но все равно основные параметры лета уходят. А здесь уходят основные параметры средневековья. И он совершает страшный по тем временам поступок. Он настолько далеко заходит в своем конфликте с папой, а тот властный Бонифаций VIII, пожилой и убежденный в абсолютном приоритете папской власти и не желающий терять деньги, что Филипп направляет к нему делегацию во главе с неким Нагаре. Наглый временщик, могучий тип.
Меншиков? Ищу типа.
Но он, да, не из низов. И этот Нагаре по разным рассказам, тут уже легенды, мифы, источники, хронисты сами там не были, но пишут, совершил в папских покоях что-то ужасное в городке Анании. То ли вошел в папские покои, открыв дверь, образно говоря, ногой, то ли просто грубо разговаривал, то ли высшая точка вот этого предположения дал папе пощечину.
Это можно себе представить, что время?
Можно.
Можно, да?
Ужас в том, что я, понимая, как люди были религиозны, на ряд фактов изумляюсь. Ну, например, когда по приказу Генриха II Плантагенета в Англии в алтаре был убит архиепископ Кентерберийский, по желанию короля. Ну как же страх Божий у суда-то их не остановил? Так и здесь допускаю. Что-то вроде пощечины. И как было написано в одной очень трогательной дореволюционной книге, не вынеся оскорблений, гордый старик через несколько дней скончался. Действительно скончался.
Может, просто пырнули и все.
Вот этого никто на это не намекает. На оскорбление. А. И для него это оскорбление человека, сидящего на престоле святого Петра, было хуже, чем нож. Видимо, воздействие было совершенно такое же. Его пырнули только вот так, морально. И столкновение с церковью стало для Филиппа IV просто уже необратимым. Ему дальше некуда было отступать. Со временем он переждал еще одного коротко правившего папу Бонифацию IX. И затем, в сущности, посадил пап к себе на службу в Авиньоне. Это так называемое веньонское пленение пап. Здесь он победил. И чувствую, что руки у него развязаны.
Подождите, а эти наглые бароны его, как они смотрели на все на это?
Поскольку они понимали, что это увеличит деньги короля, а король – это подачки, что в Древнем Египте написано на стене пирамиды «Царь – это пища». И эта формула никогда не отменялась и не отменена. «Царь – это пища». Больше будет у Филиппа денег, им не так плохо будет. Их религиозные чувства как-то замолкают. И вот в ходе этого необратимого уже процесса столкновения с церковью он и замахнулся на знаменитый орден тамплиеров. Знаменитый. Ну вот в литературе он, конечно, представлен однобоко. Вот здесь не так. Нельзя тамплиеров расценивать только как какое-то собрание злодеев. Они, во-первых, орден был создан в 1119 году, после первого крестового похода, очень скоро, и получил название тамплиеры по слову замок, храм, тампль. Да. Недалеко от храма Соломона было это место, от легендарного места храма Соломона. И поначалу они действительно преследовали прежде всего духовные цели – защитить завоевание крестоносцев на Востоке, противостоять полумесяцу, противостоять иной религии, неверным, как они их называли. Это было главным. Но время шло, они богатели, они оказались удивительно деловитыми. Вот крестоносное движение потерпело поражение. В конце 13 века, ну, 1291 год, крестоносцы покидают Святую Землю. И тамплиеры обосновались во Франции. Во-первых, оттуда уже что защищать? Оно все уже потеряно. Оно все утрачено. Да, они участвуют в подготовке новых крестовых походов, уже, в общем-то, безнадежных. Но параллельно время тоже изменилось с 12 века. И они становятся такими деловитыми. Они становятся в тот момент, в 13 веке, первыми ростовщиками Западной Европы. Самыми, наверное, беспощадными, самыми жестокими банкирами, которые выколачивают деньги из своих должников. И имели неосторожность среди своих должников иметь самого Железного Короля. Филипп IV и много задолжал. В сущности, конечно, ошибка. Не будет такой человек заботиться о строгом возвращении долга. Он будет искать какого-то другого способа от этого долга уйти. И вот, пожалуйста.
Задолжал денег?
Много денег. Брал-брал у них, брал-брал суды. Они давали. И вот простейшая мысль, которая тоже ни в какую эпоху не умирала. Как не хочется отдавать. Как хорошо в свое время Александр Николаевич Островский в своих произведениях, когда поднимал тему долга, уж как не хочется отдавать, говорят его персонажи. А может быть, как-то обойдется. Но когда не хочется отдавать королю, и королю с очень жестким, свирепым характером и могучим аппаратом, который он создал вокруг себя.
А он создал аппарат, он же не просто собрал там.
Эти самые правоведы, довольно сильное войско, хотя оно и потерпело во Фландрии поражение, он снова его укрепил. Он не является слабеньким правителем. И уж как не хочется отдавать. Это один из мотивов, конечно, того процесса против тамплиеров, который он затеял.
Я только хочу сказать нашим слушателям очень интересную историю. Когда готовился к эфиру, я обнаружил очень интересный сайт. Фанаты, нынешние тамплиеры в России. Вот, создали сайт, где история ордена, история всех магистров, история доспехов. Я просто скажу адрес сейчас, для тех, кому интересно. Да, но это не профессиональные историки. То есть там есть явно...
Энтузиаст,
да. Значит, www.tampliers.in. Инфо. Зайдите, посмотрите. Я там почерпнул много интересного.
Я думаю, это действительно многим интересно, потому что тамплиеры были ярким явлением. Они носили белый плащ с красным крестом. Они были хорошими воинами. В трусости их никогда никто не упрекал, хотя они потерпели на Востоке крупное поражение в решающем сражении. Но в целом это были воины. Но перерождение к 14 веку пошло в сторону вот этого предпринимательства. Новый век, новая эпоха. Приходят новые времена. Деньги выходят на первое место по сравнению с их духовными лозунгами и приоритетами.
Мне казалось, что итальянцы вот в это время... Как
параллельно, бы, безусловно. Параллельно, в Северной, да, Италии, в Ломбардии, да, тоже очень сильные банкирские дома, и с ними тоже Франция имеет дело, но у себя во Франции...
То есть тамплиеры являлись практически еще конкурентами ломбардских домов.
В общем, да. И Филипп и туда обращался, и тоже он то евреев, банкиров и финансистов во Франции пригреет, чтобы противопоставить, например, тамплиерам, то вдруг массовые изгнания оттуда, с чтобы конфисковать деньги. Политика его была, конечно, жестока, груба, откровенна, но он все это объяснял интересами сильной Франции. В общем-то, никто не сформулировал еще идеи абсолютизма, далековато еще до короля солнца, но движения Железного короля были именно в эту сторону. И вот с процессом тамплиеров судебным, который он затеял, он, видимо, все-таки совершил большую человеческую ошибку. Ну, в курсе дела наука, что такое проклятие, что такое мистика, как много этим занимаются художественные произведения, твердого ответа научного никто никогда не даст. Вот мы приближаемся к этому знаменитому проклятию.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Генерал ордена тамплиеров при Филиппе, некто Жак де Мале по происхождению из Бургундии, великий магистр, назвали генерал или великий магистр, родился в свое время в Бургундии, личность крепкая, значительная, независимая, готовился в 1306 году на Кипре к войне очередной с неверными, и в это время карманный папа Филиппа IV Красивого, Климент V, приказал всему руководству ордена и самому Жаку де Мале прибыть срочно во Францию. Он подчинился. Не было у него, видимо, хорошей разведки. Не было, то ли еще и эти заплы не сложились, то ли ему о них не рассказали. Он добросовестно вместе со всем руководством ордена прибыл во Францию.
К нему, к папе.
Он прибыл в Париж. Париж, и он был уверен в Париж по призыву короля. В одну ночь всех, всю верхушку ордена арестовали по приказу короля.
Это круто.
Страшное.
Они же в замках сидели, не только же в Париже.
Застигли врасплох. Они не были совершенно к этому готовы. Вот никакой разведки. И поначалу им казалось, что это даже просто какое-то недоразумение. И начался процесс. Он был довольно длительным. Ну, во всяком случае, несколько лет он тянулся. Наверное, один из самых ярких фальсифицированных процессов в истории.
Что значит фальсифицированных?
Против них собрали свидетелей многочисленных, которые начали рассказывать такое, ну, что лично видели, как на богослужении в ордене тамплиеров, в их храмах прилетает лично сатана. Его описывали во всех подробностях, в тех, в которых он был представлен на фресках в церкви, начиная с раннего средневековья. И с рогами, и с копытами, и с запахом серы, и хвостиком, и в шерсти, со всякими вот этими душераздирающими подробностями, которые в иконографии в средневековье постепенно формировались, шлифовались. И сатану человек уже, он видел его. Ведь он действительно его много раз видел без конца во время церковных каких-то событий, богослужения. И вот в его сознании он уже действительно есть, и есть именно такой. И вот эти свидетели рассказывают, как они видели его вот ровно такого, каждый в деталях, как он летал по их храму, пребывал на их богослужение. Почему мы все-таки предполагаем грубейшую фальсификацию? Потому что дальше душераздирающие подробности, которые стали стандартом инквизиции, процесс инквизиционный. Они видели, мол, что тамплиеры лично ему кланяются и даже производят всякие неприличные действия, которые не станем пересказывать, подчеркивающие их преданность сатане. Их обвинили во всех извращениях, какие можно себе представить. И вот это чересчур прежде всего говорит о характере процесса. Кроме того, их подвергали, и этого не скрывали, страшнейшим пыткам.
А что хотели-то?
Денег.
А где деньги?
Где деньги? Во-первых, где? А во-вторых, законного права их конфисковать. Если орден, как выяснилось, служит сатане, то можно на совершенно законном основании любые их сокровища и богатства конфисковать.
Николай пишет, вы назвали этот период осени Средневековья, а не подскажете, когда оно закончилось, в смысле век?
В середине 15 века, как считает большинство. Конечно, это не какая-то жесткая граница, но в основном Средневековье вот в этих классических странах Западной Европы в середине 15 века завершается. Много его атрибутов остается. Но в сущности, теми же властными шагами продолжает наступать новое время. Англия чуть-чуть припозднится, там война Рос продлится до 80-х годов 15 века. Но в целом,
потом все
это
будет хорошо.
Заря нового времени. Жестокая заря.
Алла пишет, вот обвинение в мужеложстве тамплиеров было политическим обвинением в процессе против них или имело основание?
Как сегодня это называют? Грязные технологии?
А черный
пиар. Ну, не настолько. Это не будет грубой модернизацией сказать, что в сущности это то же самое. То есть никого до этого их моральный облик, образно говоря, не интересовал. И вдруг по указу короля, и тут уже не важно, реально, нереально, наше время имеет какой-то к этому особенный временный, я надеюсь, интерес. Не в этом дело. Это был способ очернить. Все способы были хороши. И поскольку как-то априори считалось, что они имеют дело, как выяснилось вдруг, со слугами дьявола, их можно было пытать как угодно, и даже хорошо. Самые зверские пытки, как бы заодно, может быть, да, изгонят и дьявола. И к ним были применены, по всеобщему мнению, самые жестокие пытки. И только это заставило великого магистра Жака де Мале оклеветать, подтвердить все эти дикие обвинения. Все. И прийти к этому выражению страшному моральному. В ответ он получил приговор. Пожизненное заточение, заключение. Но как только, видим, физические и духовные силы к нему сколько-то вернулись, он отрекся от своих показаний, заявил, что себя за это презирает, что Бог его никогда не простит. Он испугался Божьей кары на том свете больше, чем казни на земле.
Филипп не испугался, а он испугался.
Филипп не боялся вот ничего. И кто знает, как там дальше их судьбы сложились. Он отрекся от этих показаний, и тогда был пересмотрен приговор, его приговорили к казни на костре, естественно, как казнили за ересь. И вот я не так давно нашла одну деталь. Оказывается, и здесь можно было проявить большую, ну, в общем, это известно, большую жестокость, меньшую. Известно, что когда меньшую жестокость, палач заранее убивал свою жертву, горело уже мертвое тело.
Да.
Да, душил, за отдельные деньги часто. А вот здесь Филипп приказал его казнить, Жака де Мале, но сжечь его на медленном огне. На медленном огне. Вот эта деталь, она говорит о каком-то вот том уровне зверства, который, по выражению моих любимых писателей, братьев Стругацких, превосходит нормальный уровень средневекового зверства. И пришел сам смотреть. А поскольку на медленном огне было время и у умирающего Жака де Мале сделать то, что он сделал. Из пламени этого разгорающегося медленно костра он проклял прежде всего себя, еще раз перед Богом повторил, что он себя проклинает за временную слабость, но кается, и проклял прямо в лицо Филиппу, сказал: «Да будешь проклят ты и твой род». Ну, конечно, молва по-разному цитирует.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Это не миф?
Может быть. Но за всяким таким мифом всегда стоит нечто. Что за этим стоит? Если он не сказал этих слов, то он испытал эти чувства. И не мог их не испытать. А чувство силы тоже достаточно материальное. И произошло невиданное. Проклятие, конечно, просто удивительным образом сбывается по фактам. Я нисколько не хочу насаждать какие-то мистические настроения. Но так получилось. Род Капетингов, который представлял Филипп IV красивый, находился на французском престоле с 987 года. Воба Капет, первый правитель из графов парижских. И длительное время с некоторыми трудностями, с какими-то проблемами, но сохранялась преемственность, и все они были у власти Капетинги. Никакого беспокойства у Филиппа не могло быть по этому поводу. А у него было три сына. Три сына с небольшим интервалом в возрасте. О чем можно тревожиться? Взрослые, зрелые люди. Прежде всего погибает Филипп. А никакой такой внешней загадочности в его смерти нет. А есть сущностная загадочность. Потому что этот совершенно железный человек, не зря он свое прозвище получил, начал хворать. Приписали падению с лошади.
Причем это в тот же год, по-моему.
Через несколько месяцев.
Через несколько месяцев.
Через несколько месяцев.
Важно.
Не прошло года. Он начал хворать, чахнуть, как потом и его сыновья, и умер. Без какой-то ярко выраженной видимой причины. Ему наследовал его старший сын Людовик Десятый, который вошел вот с тем наивным прозвищем в историю. Вы упоминали наивные прозвища, тут уже их стало меньше, чем раньше, но были. Сварливый. Вот не очень лестно для короля. 2 года судьба ему отвела на престоле.
А до этого не было ему лет?
Ему было... он умер в 29, по-моему.
То есть он был в возрасте нормальном?
Да, абсолютно. Умер в 29 лет. Они все умирали 29-30, вот так. Все его сыновья. Сплошные неудачи. 2 года неудач. 1314-1316. Сплошные неудачи. Поход во Фландрию. поражение. Но какое? Еще более какое-то позорное. Его назвали грязевым походом. Они там все в грязи утонули в дождях. Хуже, чем при Куртре, где их резали горожане в свое время, французских рыцарей. Куда ни метнется, ничего не получается. Денег никак не соберет казна. А пустошина не очень ловко правит. А его жене ходят твердые слухи, что она ему изменяет. Он быстренько заточает ее в замок, приказывает убить. Это его не украшает. Вокруг него очень дурное настроение. Остается дочь и Анна.
Подождите, а эти легисты, которые его... Где гвардия короля?
Истребил частично. Братья продолжили. Те, кто так близки были к папе, были подозрительны. Будут они служить мне. А новые еще не нашли, такие же могучие. То есть в чем ты сам виноват? Очень любопытно. Вот такой беспомощный, прозвище сварливый. Характер у него нехороший. И вот метался в основном за деньгами, за средствами. Но среди этих метаний совершает деяние очень любопытное. Активно поощряет отмену личной зависимости крестьян. Крепостного права. В своих доменах, а это большие земли королевские, просто решительно отменил. А своим подданным советовал.
Может, не он, может, какие советники?
Деньги получили.
Деньги получили.
Освобождение за деньги. В своих метаниях деньги. Ведь юмор грустный стоит в том, что, как твердо считает молва, того времени и вплоть до сего дня, огромных сокровищ тамплиеров, на которые рассчитывал его отец, Филипп IV Красивый, не было обнаружено. Что-то, конечно, было, но ходили легенды о сказочных, о невероятных. Их искали, включая 20-е столетие, люди. Во Франции целая группа таких людей, слегка сдвинувшихся на этой теме, несколько раз приобретала замки, находя какие-то старинные карты, прямо как в острове сокровищ. Что якобы вот обозначено крестиком, где зарыты сокровища тамплиеров. Они успели как бы спрятать. Так вот, люди приобретали замок для того, чтобы потом долгие годы его разбирать, совершенно разориться, разбирать, идя к этому месту, где лежат сокровища, и никогда сокровища не нашли. И вот сыновья-то остались без великой материальной помощи. И так умирает Лёд-10-й Сварли. У него остается дочь, чье происхождение из-за признанной измены матери, якобы имевшей место, сомнительно. Умирает, опять так же, без ярко выраженных причин.
Может, потравили?
Все может быть. Но проклятие начинает сбываться. Да. Следующий сын, Филипп V, длинный по прозвищу. Ну, наверное, это тоже еще традиция перевода. Его же можно назвать и высоким. Да, в конце концов, есть оттенки, конечно. Это традиция русского перевода. 1316-1322. Ему судьба определила 6 лет. По сравнению с правлениями их предшественника, их предка Людовика IX, там почти 50 лет, самого Филиппа IV, больше, к 40 годам. Это все совершеннейший миг. Филипп явно был из них самый неглупый человек. Он пытался следовать политике отца. Он все время хотел что-то созидательное сделать. И что же в итоге получается? В те же 30 лет он умирает. Совершенно непонятно. Нет никаких ярких причин. Предполагаю, о болезнях вообще ничего не знали. Но выразительно вот что. Он решил сделать одно конкретное дело в духе времени. Очень правильно. Твердо закрепить монополию королей на печатание монеты и обеспечить ее качество. Опять новое время стучится в дверь. И урегулировать систему меры весов. Вещь необходимая при зарождении в высоком, при высоком подъеме товарно-денежных отношений при призраке капитализма. Ничего не получилось.
Не получилось.
Дикое разочарование, огорчение, что все не так. Весь вечно в расстроенных чувствах тоже, как припоминает, что он похож на своего сварливого брата, безвременная кончина. Остался один.
Смотрите, а Карл дети? IV. А у Филиппа V дети?
Нет.
Нет детей.
Карл IV красивый. Угу. Его называют то красивый, то такой оттенок у французов есть. Я думаю, очень важный. Красавчик.
А.
Он не такой, как его отец. Тот красивый в средневековом смысле. Рыцарь, боец, богатырь. Хорошенький, как скажут сейчас. Угу. Красавчик. Три жены меняет одну за другой и одного сына. Одна забота. Родить сына, кроме той и Анны, подозрительной, некому передать престол. Ох, убеждена, как много раз люди той эпохи припоминали проклятие истерзанного тамплиера.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Все-таки и в злодействах надо знать какую-то меру. Нет сына. 34 года. Покойник. Ну, не тайна. Конечно, тайна. И талантливый французский писатель.
Я прошу прощения, еще напомню, что с того же костра, ну, по легенде, Жак де Мале проклял и папу, и Гийома на горе, и они скончались в этот же год.
В этот же год. Совершенно верно. Я остановился просто на двух противоположных объектах.
Я понимаю, что здесь какая-то...
Он их всех назвал.
Да.
Ну, как какие-нибудь там проклятия фараонов. Да. В истории всегда возникают те мистические идеи на почве неких фактов. И вот не будем оценивать мистические идеи, но факты перед нами. Династия пресеклась. Казалось, что это невозможно. Мужского наследника нет. 1328 год. И вот в этой ситуации здесь исток династической причины будущей войны с Англией. Так называемой Столетней войны. Кто же взойдет на престол? Женщине надо отказать очень Иоанна подозрительно. Заявляет свои права явно реальные. Внук Филиппа IV красиво. Эдуард III английский. Он сын дочери Филиппа IV Изабеллы. Угу. Ну, явно законы. Будущий великий полководец. Значительнейший английский король. Но ему же надо отказать. Почему? Опять новое время почти на дворе. Французы уже французы. Они еще не... Мы не вполне
уже
называем...
Французы, да? Уже все.
С 10 века это Франция. А вот к этому времени ближайшие события Столетней войны докажут, что они себя чувствуют французами. И им не надо англичанина на престол. Угу. Потому что он сын английского короля.
Даже если он внук великого короля.
Ну, тут, во-первых, есть национальное чувство рождающееся. Война его укрепит. А во-вторых, есть прямой, простой резон у знати. Ну, как сегодня говорят? Начальник приходит с командой.
Угу.
Король придет с окружением. Он придет из Англии с английским окружением.
Раздавать земли.
Сколько раз это было. И обязательно раздача земель, и обязательно раздача должностей. И зачем же им это нужно? Это делает им очень беспокойно. И собрание французской знати обсуждает, кому дать престол. Эдуарду Третьему, английскому. Ну, он юный, он мальчишка, вроде бы им можно будет управлять. Потом выяснилось, что ничего бы у них не вышло. Мальчишка с характером. Или двоюродному брату французского последнего короля Филиппа Валуа. Он и войдет в историю, как боковая ветвь дома Капетингов. Они родственники. Он двоюродный брат Филипп VI Валуа. Они решают в пользу Филиппа VI Валуа. Смешно, конечно, невероятно. Тем самым легистам, закаленным в боях юридических, дается задание. Оно примерно формулируется так же и сегодня. Найдите доказательство
документ.
Юридический.
Документ. Найдите документ.
Который докажет, что нельзя, не потому, что он из Англии Эдуарду Третьему, нельзя, не потому, что мы боимся нового окружения, а почему-то нельзя юридически.
Хотя бы почему-то.
Они копали добросовестно. Это были великие раскопки. Потому что они докопались до документа 500-го года примерно. Рубеж 5-6 веков.
То есть на 900 лет, на 800 лет назад.
Да, добросовестно работали ребята. У легистов опыт. Это солическая правда. Первая запись обычного германского права, которая совершена была на территории Франции после расселения там франков во время великого переселения народов. То есть они обратились фактически в каком-то смысле к первобытным временам. Там была статья «De allodis» – «Об олодах», где написано, что «алод» – это пахотный надел простого землепашца франка, не передается по наследству по женской линии, только по мужской. Вывод легистов. Если рассмотреть Францию как один большой алод, большой пахотный надел короля, то этот большой, образно говоря, пахотный надел не может передаваться по наследству по женской линии.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Довольно
какая
такая...
фраза? Негоже лилиям прясть.
Вот. Да. Очень хорошо, Дриона, хороши эти названия. И вот это, этот вывод, это юридическое умозаключение, оно такое противоречивое. В нем и наивность еще выражена почти к первобытным временам, и наступающее новое время. Все-таки не просто скажем «нет», а найдем некий казус, резон. который докажет, что мы принимаем обоснованные решения. Таким образом, не сменилась династия, а трансформировалась. Угу. Первая боковая ветвь. Судьба Валуа ведь тоже будет очень плохая. И этот род угаснет тоже при наличии...
С тремя сыновьями,
да,
кстати.
При наличии трех сыновей. К власти придут бурбоны, у бурбонов будут свои... Ужасные трудности на французском престоле. То есть, короче говоря, вопрос личности, характера личности правителя, его семейная ситуация всегда имеет значение. Но в средние века это имеет значение откровенно политически сформулированное, выраженное, юридически оформленное. И железный король Филипп IV Красивый, который был убежден, что он занят только одним, любимой сильной Францией, подложил некую моральную мину под ту самую идею сильной, незыблемой королевской власти. Наверняка ему над этим не думалось, хотя кто знает. Вот восстановить мышление человека прошлого – это самое привлекательное, самое важное, сформулированное великим французским историком Марком Блоком, историком 20 века, задача. Если мы что-то хотим понять о прошлом, говорил Марк Блок, понять реально, что же было в прошлом, нам надо проникнуть в думы, мысли людей средневековье, вот которым он занимался. Самое трудное здесь. Все наши предположения гипотетические. Было бы интересно знать, что думают об этом наши радиослушатели.
Ну, наши радиослушатели, тут такие версии. А как вы относитесь к версии, спрашивает Дмитрий, о том, что часть этих заветных тамплиерских денег оказалась в России, и были ли контакты рыцарей с древнерусскими государственными деятелями?
Скажу откровенно, что мне сие неизвестно. Это не значит, что этого не было. Но
что-то тамплиеров в России я как-то
тоже не знаю, что, да, особенно в последнее время, да, увлекаются такие околоисторические мыслители попыткой доказать, что Русь вообще была в контакте со всем светом и даже, как известно, у Фоменко с фараонами египетскими. Поэтому я
представляете, если это будет правдой?
Не представляю. Не могу абсолютно в это поверить, опираясь на научный подход к истории. Но вот эта увлеченность, в основе которой может быть как-то сомнительно понимаемая патриотическая идея, что мы везде, мы всегда, мы с самой глубины, это никому не нужно. Никакой народ не принижен ходом своей истории и темпами своего развития и не возвышен. У каждого своя жизнь, как у каждого человека, так и у каждого народа.
Может, Дмитрий хочет поискать эти деньги?
Думаю, это спекуляция.
В Прибалтике.
А я уверен, что их продолжают искать. Это такой могучий миф, об этом столько написано, популярных книжек, произошло таких полусмешных, полугрустных историй, снимаются фильмы. Просто уж очень сочная, колоритная история. Лучше всех ее отразил Дрюон, но даже он эту тему не исчерпал.
Карту не нарисовал. А Ольга спрашивает, спросите, пожалуйста, у Басовской, а была ли действительно эта история с невестками короля Франции?
Конечно, у Дрюона она написана так, что нет никаких сомнений, что она была. А у меня сомнения остаются. Потому что прочитанные мной...
Сомнения в чем?
В том, что была измена.
А, в том, что была измена.
В том, что была измена.
Что было заключение?
Что была реальная измена. Да. Вот в этом у меня огромные сомнения. Дело в том, что ищи, кому выгодно.
Ну,
и на самом деле здесь было в окружении королей, были слишком многие люди заинтересованы, в том числе эта самая Изабелла, чтобы проложить дорогу своему сыну к французскому престолу. Доказательств вот этой измены, конечно же, не было. Дрюон сочинил некие кошельки, которые эти любовники наивно...
Надели при королей ходили.
Это мило, наивно, но ничего научного за этим нет. А обвинение в неверности столь традиционно для Средневековья, было оно реальным или нет, что мы просто должны его воспринимать как клише.
То есть в данном случае
надо
не
было
важно.
Убрать эту... Да. Надо
быть,
было убрать эту королеву.
Эту королеву, найти новую ему, например. Да? Например, да?
В отличие, допустим, от русских царей, ну, того же Петра, который Евдокия Лопухину, ну, просто изыть, иди в монастырь, и все. Тут даже не надо ничего оформлять. Они как-то предпочитали придать этому, ну, некую видимость обоснованности.
Обоснованно. Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях Наталья Басовская. Я хотел бы закончить эту передачу такой, как бы, приятной для вас и для меня, безусловно, но для вас особенно, сообщением нашей слушательницы Лили, которая прислала нам на Пейджер следующую рецензию на ваше выступление. Я бы сказал так. какой высокий ум и ясный дух. Когда же мы о современности мы будем говорить подобным образом?
Большое спасибо.
А о современности, ну, пройдет лет 700-800, как мы сейчас говорим.
Серьезные историки считают, что история начинается не ближе, чем за полстолетия вот от событий.
Не
до
ближе.
Этого это политика и политология.
Спасибо большое, Наталья Басовская, РГГУ. До свидания.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.